Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие наши слушатели. Мы начинаем с отцом Александром нашу обычную передачу в прямом эфире радио «Радонеж». И вы, если пожелаете, можете позвонить к нам по телефону 495-959-5939 и задать ваши вопросы у микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете ваш вопрос прислать к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел тексту вашего вопроса.
Всех, дорогие слушатели, поздравляю с наступающим праздником введения во храм Пресвятой Богородицы.
Батюшка, этот праздник не описан в Священном Писании.
Я заметил.
Мы о нем знаем, да, из церковного предания. И вот он стал одним из двунадесятых праздников нашей церкви. Хотя в предании много есть событий, не отраженных в Священном Писании. А почему именно это событие церковь избрала для двунадесятого праздника?
Здесь церковь указывает на храм как орудие духовного воспитания. Я так думаю. Моему худоумию сдается, что так. Что вот Матерь Божия по будущее, по обету своих благочестивейших и смиреннейших родителей была отдана в храм. И вот благодаря этому воспитание дало возможность ей стать сосудом богоизбранным, Матерью Бога Вышнего. То есть вот высшая достижения духовной нравственности человека, Пресвятая Богородица таковой стала. И в результате, конечно, то, что она была плодом величайшего смирения своих родителей, и то, что они выполняли обет перед Богом, и третья составляющая, как теперь принято говорить, это был храм Господень, в котором она училась и рукоделию, и грамоте, и изучению Священного Писания, что дало возможность ей предочистить душу свою настолько, что она могла вместить невместимого. Алло, добрый вечер, мы слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Вам принадлежат слова о том, что человек так же троичен, как и Бог. Мужчина, женщина и дитя. Меня интересует вопрос, будет ли существовать эта троица после смерти в Царстве Небесном, или это только для этой земной жизни?
Мы об этом ничего не знаем. Мы только знаем, что это, ну, как бы, моему худоумию, опять же, задается, что все-таки троица тварная, а мир иной после воскресения, о нем нам ничего не известно. Богу не угодно нам это было открывать, потому что это любопытство такое, в общем, праздное, за которое вас, как молодого человека, легко извинить. Вот. А мы, люди старые и серьезные, понимаем, что нам для спасения столько еще всего нужно здесь, на земле, что вот в такие дали простираться нам как бы, ну, слишком дерзко.
Но Господь все-таки нам приоткрыл немножко, что не женятся, ни замуж не выходят.
Да, но речь идет о том, когда это уже совершилось. Замужество и женитьба произошло уже здесь, на земле.
Какое будет отношение супругов?
Ну да, вот многие как-то вот, после обычно смерти одного из супругов говорит, а вот мы так прожили такую замечательную жизнь, будет это иметь продолжение вечности? Мне хочется, чтобы это было.
Но мне кажется, что все замечательное.
Да, но с другой стороны, Господь сказал, что мои мысли не ваши мысли. Мало ли что нам, так сказать, пригрезится. Может быть, будет нечто лучше.
Не, ну то, что лучше.
Ухо того же не слышало. И око не видело, что Господь уготовил любящим его. Я ничего, так сказать, со стороны Отца Небесного в отношении человека абсолютно никаких у меня подозрений нет. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вот почему после, во время литургии, после милости мира, мы молимся о Пресвятии Богородице?
Ну, это имеется, мы не о ней молимся, а мы о ней воздаем хвалу. Потому что молиться же, это не обязательно прошение.
Если человеку не нужен Спаситель, если его устраивает нехристианская жизнь, и он равнодушен к словам Евангелия, может ли он встретиться с Господом без каких-либо потрясений, если никакие другие аргументы на него не действуют?
В жизни все бывает.
Пути Господни неисповедимы.
Да.
И бывает, что совершенно путем, которым мы не ожидали, вдруг
да,
Господь...
Да, я уже в жизни столько всего повидал, что две трети забыл.
И уж ничего не удивляется.
Вот это уж совсем нет. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Знаете, я читаю все, я уже как бы православная. И как бы...
Вы да, знаете, я тоже православный. И чего с того?
Нет, то есть это...
Нет, как нет? Правда православная?
Я хотел бы у вас спросить.
Так давно бы спросила. О чем говорим-то?
Да, да, вот человек, оказывается, должен быть как ангелоподобный. Вот это вот очень интересно, как вот это быть как ангелоподобный. Мы все такие раздражительные.
Кто это все?
Как это быть?
Кто это мы? Нет, раздражительные тоже подобны ангелам, но ангелам, которые не спали с неба. Их называют злобные духи.
Я имею в виду, кто вот к концу жизни, вот как мы должны к этому стремиться, как это добиться?
Через терпение. Сначала терпение, потом долготерпение, потом смиренно-мудрее, а потом смирение. Вот так.
Паш, к нам пришел вопрос по СМС.
Да.
Как научиться видеть свои грехи?
А Господь вообще-то открывает человеку. И первое открытие – это через заповеди. Вот. Поэтому сначала человек в первом приближении, он рассматривает заповеди Ветхого Завета. А после этого уже, когда он видит, что в чем он согрешил перед Богом, он может уже переходить, и если это дело исправил, он может переходить к заповедям Нового Завета. И так вот возрастать, а новые заповеди Нового Завета, они вообще устроены как ступени такие.
Чтобы человеку было удобнее восходить,
да,
постепенно. А хочется порой перепрыгнуть через ступеньку.
Ну, хочется. Это не аргумент.
Потому что люди начинают говорить о любви, например, не постигнув даже элементарного терпения.
Ну, поэтому и терпит фиаско. Нет, поговорить-то чё ж это? На здоровье. Только это, как вот говорила моя прабабушка, вернее, прабабушка моей мамы. Обицанки-цицанки, а дурному радость.
Есть вопрос.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, ваше высокопреподобие, благословите. Вопрос такой, вот на этой неделе тут некоторые люди предлагают ввести красную звезду на герб России. Мы-то понимаем, что там это звезда Ремфана, и эта звезда была введена масоном Троцким. А вот как вот объяснить тем людям, которые говорят, что вот в Вифлееме там тоже звезда, я сам ее видел, там звезда пятиконечная. Как вот нам вот это им объяснить?
Да не надо ничего никому объяснить. Что это такая за задача странная? Они что, у нас спрашивают объяснение? Когда спросят, мы скажем. Я по этому поводу тут давеча в самолете с одним ночным волком беседовал. Вот.
Что он пытался?
На его вкус тоже ни к чему. Это пятиконечная звезда. Ну, ведь понятно же, советские люди... На Кремле звезды. И поэтому это привычно для советского человека. А это, как говорится, уже послевкусие.
Вообще, батюшка, насколько привычка вообще правит человеком?
А еще древние отцы 4 века говорили. Прям вот такой текст. В человеке все привычка. Поэтому нам нужно, кто верует в Господа нашего Иисуса Христа, образовывать новые привычки.
Ну вот, многие ждут, когда то поколение, которое привыкло к этой символике...
Это да, но для тех поколений, которые сейчас воспитаны... Они очень много утратили из того доброго, что было
в те времена.
А уж то, что было 100 лет назад, это насмерть забыто, как будто никогда не было. В этом смысле мы опять, в нравственном смысле, мы стали троглодитами.
То есть 20 век отбросил человека в смысле нравственности?
В нравственном смысле за черту Владимирского крещения. Я думаю, что вот установка памятника в день его тысячелетия, его кончины, это как вот, чтобы людей обратить как бы к истокам, потому что нам нужно, чтобы он ожил из бронзы и пошел, ну, сейчас на Днепр не прорвешься, но в Москва-реке вообще всех покрестить. Заново, с покаянием, так сказать. Потому что, ну, народ ничего реально не понимает о духовной жизни. То есть вообще ничего.
Неужели тот народ 1000 лет назад был более готов к духовной жизни, чем сейчас? Тоже ж варвары были, тоже дикари.
Да, но все-таки, во-первых, в Киеве уже был храм Ильи Пророка. Уже в Киеве жили христиане из варяг. Вот, поэтому речь шла, какое-то общение начиналось. Вот, скорее, вот к этой эпохе, когда, ну, что-то такое доносится, вот. Ну, и понятно, ведь первых христиан киевских, их же убили. Они же первые мученики, Федор и Иоанн. И вот как и в эту революцию одичали, стали убивать, ну, свое самое лучшее.
Восстали против вообще самого...
Ну, восстают же, как всегда, ведь. Ну, кто там? Аркадий Петрович Гайдар, там, ему 17 лет полком командовал. Ну, кто революцию делал? Хунвейбины. То есть люди, ну, не знающие и не читавшие ничего. Им взрослые дяди объяснили, дали маузер. Сказать, вот враг, стреляй, и все, и пошла кровь литься.
Вот, знаешь, кто такой... написали нам в одном из вопросов. На Mail.ru был опрос об отношении к абортам. 51% считают это детоубийством. Но при этом 85%, в основном женщины, выступили против запрета абортов.
Ну, понятно, потому что они все делали аборт. Им очень трудно признаться. Ну, как Геннадию Андреевичу, нашему дорогому, любимому и очень уважаемому, что жизнь он прожил зря, борясь не за те идеалы. Вот он, так сказать, постоянно повторяет как бы свои тексты, очень хорошо он их делает, но уже неубедительно, ни для кого не убедительно. Потому что, ну как, отказаться от коммунизма как светлого будущего всего человечества, ну, вроде... Так же и всем, кто делал аборт, они... Я вот недавно в доме был там на круглом столе, совершенно, говорит, когда, батюшка, вы ушли, после этого там небольшая полемика была, вот. А те, кто женщины делали аборт, говорит, ну что ж, мы все плохие. Причем плохие, хорошие. Как будто что хорошего в убийстве детей? Ничего хорошего. Мы же не говорим, что человек плохой. Мы говорим, что поступок, ну, никак нельзя назвать хорошим. Когда мама убивает свое дитя. Ну, никак вот, как ни прикладывай, ничего хорошего из этого не уходит. Но человек хочет и, как говорится, жить со спокойной совестью. Но если со спокойной совестью, чего же вы плачете-то? То есть человек вот в таком находится тупике. А есть выход-то, но они же забыли, они все крещеные. Ну, что есть покаяние-то. Приходи, покайся. Оплачь свой грех. Положи его перед Богом. Скажи, Господи, вот прости.
Одна женщина так мне сказала. Я все знаю. Но если я сейчас принесу покаяние, я должна буду изменить всю свою жизнь. А я к этому не готов.
Ну, хорошо. Посмотрим после смерти, как приготовится. Нет, правильно. Вот я поражаюсь такой глубокой искренности. Дай Бог ей доброго здоровья и дай Бог успеть.
Так что люди-то понимают.
Все те оправдания, которые есть, ну, они мне известны. Ну, жизнь была, ну, тяжелейшая. Просто... Вот я сейчас вспомнил, сразу сказал тяжелейший, вспомнил свой барак. И вспомнил вот эти доски, которые ну, из которых пол состоял, и вспомнил шляпки гвоздей, которые торчали оттуда, которые рвали носки, если ты, так сказать, ходишь не в тапочках. Ну, все прекрасно помню. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Отец Дмитрий, будьте любезны, прокомментируйте ситуацию. В некоторых храмах сейчас продается красная нить, которая связана напрямую как символ Каббалы. И информация, что это освящено в Израиле. Вот нам очень хотелось бы узнать.
Не знаю, мне ничего такого не известно. Не о том, что такое бывает в храмах, не то, что там про Израиль. Это все вне сферы моих интересов, всякие новые и новейшие суеверия. Я верую не в нитки, а в Пресвятую Троицу.
Еще одно СМС к нам пришло. Мне не везет с работы уже 4-й год. В очередной раз дело близится к увольнению. Чему Бог хочет меня научить этим?
О, очень многому. И терпению, и смирению, и хорошему поведению, и трудолюбию, и чтобы мир узнал получше. Потому что видно же, что человек, раз он говорит, не везет, значит, он считает, это есть его работа и взаимодействие с этой работой. А лучше, поточнее сказать, с людьми, которые там, на этой, на работе. А это как какая-то стихия. Как будто вышел из дома, о, снег пошел, не повезло, шляпу забыл. Вот. Что оно так то везет, то не везет. А на самом деле все в руках и Божьих, и самого человека. Поэтому надо посмотреть в свое сердце, послушать, поговорить с людьми. Вот, например, когда будут в очередной раз выпирать, прийти к начальнику, поблагодарить, что я вот у вас поработал, я очень доволен, очень вас благодарю. И вот раз вы меня увольняете, значит, в общем, все-таки я вас не совсем устроил. Буду искать другую работу, без всякой обиды на вас, но, может, вы мне скажете, вот что, в чем мне надо себе исправить, чтобы на следующей работе задержаться. Мы же не увидимся больше. Вот смело говорите мне. Может, и глядишь, и правду матку. Как резанут, тут же надо записать. Дома прийти, переписать на большой плакат и над стеной повесить. Наверняка там будет много полезного. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Я знаю, что своего супруга нужно уважать и бояться его обидеть. Но почему-то каждый день сталкиваюсь в душе с тем, что хочется почему-то подавить, лучше все знать, лучше знать про воспитание детей и так далее. Видела этот пример у матери, у бабушки, читала в «Рыбаке и рыбке». Как с этим бороться, откуда это происходит? Спасибо.
Как? Все происходит из сердца человека, которое поражено всякими вредоносными страстями, в частности, гордостью. Вот, и сказка о рыбаке и рыбке – это замечательное произведение, которое об этом замечательным языком рассказывается. Поэтому спасибо. Я буду теперь ее рекомендовать читать. Мне как-то это в голову не приходило. Я все Ивана Андреевича цитирую, Крылова. А вот теперь сказка о рыбаке и рыбке, ну да, это гениальное совершенно такое.
Может, христианское произведение.
Пророческое такое. Это прям, да, что будешь у разбитого корыта. Ну, замечательно все. Спасибо вам большое. Вот.
Отец Дмитрий, вы как-то сказали, что после аборта не бывает счастливой жизни. А как аборт отражается на отце убитого ребенка? И на ком больше ответственность за содеянное?
А на ком? Это в том смысле, кто как участлив в этом процессе. Чем? Потому что бывает так, что отец и не знает о том, что это затевается. А бывает, отец и против. А бывает, отец склоняет. и всячески угрожает, что я тебя брошу там и так далее. И прочие безумные глаголы. И в зависимости от этого мера участия его. Кто больше виноват? Киллер или тот, кто его нанял? Алло, добрый вечер.
А, батюшка, вот можно пояснить два вопроса? Значит, первый вопрос. В Ветхом Завете есть такое выражение. Горе тому народу, у которого хвост головой управляет. Это первый вопрос. И второй. Что значит молиться, кровь проливать? Вот вроде молимся, и ничего особенного. Спасибо.
Дело в том, что кровь проливать имеется вот еще, что это очень большой труд молиться. Это потому что молиться, это ведь человек молится не только о себе, он молится и за тех людей, которых он любит. А любовь выражается в том количестве крови, который Господь даст возможность пролить за этого человека, за которого мы молимся. Вот. Я поэтому однажды сказал, что вот любовь, она измеряется в литрах. А больше той любви нет, когда кто вообще и душу свою положит за другие своя. То есть все до последней капли крови. Вот. И молиться и о себе грешном, тоже кровь поливать, это большой труд. Поэтому, если вы молите, у вас и ничего, ну, это какое-то чудо. Или какая-то уж молитва там, ну, как-то формальная, без участия сердца. Вот. А теперь по поводу хвоста. Имеется в виду, что мозг, наш ум, это рабочая сила сердца. И поэтому нужно управлять сердцем. Вот. А хвост – это, ну, самая нижняя часть туловища существ, у которых хвост наблюдается. У человека тоже есть в виде рудиментарного копчика-отростка. Вот. То есть это имеется в виду, что исходить надо не из материальных выгод, а прежде всего искать выполнение воли Божией. Вот что здесь имеется в виду. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. У меня такой вопрос. С праздником, во-первых. Где вот мне взять силы? У меня сестра 10 лет уже лежит. Я за ней ухаживаю 10 лет. Она мне инвалид с детства. И стоит на учете в ПНД. У меня вот уже все самое болит. А сдавать мне очень жалко. Где взять силы?
А все силы берутся у Бога.
Я хожу в храм, молюсь.
Ну, я тоже хожу в храм. Вот, и молюсь тоже. Брать силы нужно у Бога. Понимаете? Поэтому, если Бога об этом просить, то Господь даст. И на сегодняшний день. Сегодняшний день пройдет и на завтрашний. И не надо будет решать такую трудную задачу, там, сдавать, не сдавать. Можно молиться и о умножении любви в сердце, что всякие. А так, конечно, это чрезвычайно тяжелый подвиг. Я даже считаю, что это больший подвиг, чем самому болеть. Вот. Ну, я вот видел такие, перед моими глазами много памятных таких трудных жизней у людей. Так что это не просто вот надо вот, не просто ходить, не просто правила читать. Она к Богу нужно обращаться как к Отцу, который дал этот крест, и просить у него помощи, чтобы этот крест нести.
Ну вот Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». А каким образом человек может прийти, чтобы получить это успокоение?
Все делается через благодать Божию. Потому что на самом деле, мы хоть говорим, человек пришел к Богу. На самом деле это всегда встреча, как в притче о блудном сыне. И это всегда встреча. Господь всегда выходит навстречу тому, кто идет к Нему. Это, конечно, и в молитве, и в поступках, и в чувстве. Человек любит искусство и стоит в очереди посмотреть Валентина Александровича Серова или там Рафаэля. Вот хочет, и вот он стремится. Тратит время, денежки, ну и так далее. Оперу Гуно хочет послушать. Покупает билет. В кассе нету спекулянта. Идет, слушает.
Вот этот труд, затраченный человеком, говорит о его желании.
Да. Труд, время, средства.
Так и здесь Бог все видит. Что человек затрачивает.
Ну, дело вот в чем, что это нужно делать, не выпуская из своего внимания самого Бога. Потому что иногда человек так увлекается молитвенным правилом, что забывает, кому он вообще молится. Это очень распространенное явление. А забыл, кому молится.
Судя по тому, как люди в жизни противоречат тому, чего просят в молитве.
Ну да. Ну, вот говорит о том, что он вообще читал так без участия ума. А надо обязательно ум вкладывать в слова молитвы. Если уж молишься.
Закхей обещал пол имения раздать нищим и всем обидимым воздать вчетверо. Надо ли и мне для моего покаяния последовать его примеру?
Ну, при условии, если вы государственный чиновник и очень много брали взяток, то тогда нужно, конечно. Потому что по законам Римской империи всякий финанспектор, коим и был дорогой наш Закхей, он должен был выплатить всю недоимку из своего кармана.
Если не собрал.
Да. Вот. И поэтому он брал у тех людей четыре цены. И это разрешалось, кто был должен. Поэтому каждый вот налогосборщик очень быстро, так сказать, богатели. И он говорит, возвращу вчетверо, потому что вот именно в четыре раза больше брал. Вот откуда это пошло.
То есть так вот просто копировать в своей жизни?
Нет, нужно обязательно знать реалии, потому что иначе, ну как человек вот, допустим, даст, ну, там, допустим, ассигнацию 5000 рублей, а потом будет всю жизнь жалеть. А что такое жалеть о содеянном?
Раскаяться.
Это покаяние. Но покаяние же изглаживает действие. Получается, и пятерку профукал, и не получил с этого ничего. Глупость полная. Поэтому только то, что может доброхотное даяние должно быть. Чтоб дал и забыл.
Уж если решил таким образом каяться, то не оборачивайся.
Если возвращают, ну, такие редкие случаи бывают все-таки, когда кто-то возвращает. Ну, и тогда радуешься, как кто-то забыл, и вдруг от тебя от Бога подарок. Кто-то что-то возвратил вообще. Иногда бывает очень кстати.
Ну так, Господь о тебе позаботился.
Да, конечно. Ты как бы, так сказать, действительно в долг дал Господу Богу.
Состоим в браке, но не венчаны. Пришла очередной раз на исповедь в не свой храм, так как пела по приглашению. И батюшка, выслушав меня, сказал, живешь в грехе, не допустил до причастия. И вот у меня вопрос. Хочется привести себя в порядок, почистить прошлое, подготовиться к венчанию, хор собрать.
Главное, хор, конечно. Но... И венцы почистить зубным порошком, чтобы блестели. Это да. Ну и чего?
И вот вопрос у человека. До причастия не допускает, так надо, значит, бегом бежать венчаться, но еще...
Нет, бегом нельзя, сейчас скользко. Нужно такси нанять, 500 рублей заплатить и подъехать.
Но вот хочется человеку как-то к этому особенно подготовиться.
Ну, я не против совсем. Но не как дочка Юдашкина, там платье шили чуть не полгода, в котором она венчалась, вот раз одели, теперь оно висит. Как-то это, мне кажется...
Излишне.
Излишне. Нет, ну, может, у нее там много деньжат, но... Ну, все, лучше какое-то применение найти получше. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Вот мне бы хотелось бы сообщить номер телефона для всех, кто нуждается в бесплатной помощи для больных, которым очень трудно. Я сама слышала этот телефон по эхо, по московскому радио. И вот мне бы хотелось, чтобы люди записали этот телефон. Вот 499-940-1950. Вот еще раз продиктую. 499-940-1950. Это бесплатное.
А вы уже сказали. Ну вот то, что вы хотели, вы получили?
А, но дело в том,
нет,
что
не
да,
дело
я,
в том.
Я слышала выступающие, когда я ходила на Антония Суржского, и там вот одна рассказывала, как ее мужу была оказана помощь. И она просто плакала от того, насколько они помогли и ей, и ему достойно во всем. Да, вот я
вы то, что хотели, получили?
Нет, ну я слава
вот
Богу.
Вот отец Александр записал телефон.
Спасибо.
Ну, да, всего доброго. Алло, добрый вечер, слушаем вас. А нет, о, это...
Батюшка, подскажите, вот вопрос есть у нас. Все ли мультфильмы для детей вредны или есть полезные?
Ну, бывают полезные, но чрезвычайно редко. Потому что современные мультфильмы все коверкают речь человеческую. И все детские передачи, и даже «На Спасе». Там такие очень симпатичные куклы вот начинают корежить свой голос. Что-то кривляются. Ну, не знаю, это просто детей учить кривлянию какой-то бесовщине. Неужели там... Эти два персонажа, там поросенок и собачка, не могут говорить, как все нормальные люди. Нет, вот все что-то вот вреднейшая вещь.
То есть такое искажение, оно именно вредит.
Ну, мы же должны детей учить правильной речи, русскому языку. Но если в детстве через мультфильмы закладывается искажение фонетическое вместо... Потом дети начинают кривляться. Они думают, что это хорошо. Поэтому в этом смысле все мультфильмы вредны. Я, ну, просто, когда на мультфильм нарываюсь, я сразу выключаю, потому что, ну, это... Не знаю, по-моему, это... Ну, самое последнее безобразие, которое только есть на свете. С точки зрения воспитания детей. А и также вот все мультфильмы, где все персонажи постоянно куда-то бегают, падают, разбиваются, все время смеются и так далее. Ну, все время это какой-то... Ну, психопатия какая-то. Все персонажи мультфильмов, а иногда и их внешний вид... Это просто какие-то бесенята, которые постоянно совершенно неприлично себя ведут. этому как естественный объект для подражания, потому что во многих семьях с мультфильмами дети обращаются гораздо больше, чем с родителями, то они заряжаются просто такой недоброкачественной гадостью. Какую-то виртуальную им жизнь создают. А уж про иностранные там всякие японские, американские, это и говорить нечего. Потом там все мелькает, все на тебя летит, какие-то страшные рожи. Это просто вот, если мы хотим ребенка вырастить психопатом, побольше мультфильмов на ночь.
Батюшка, но эти мультфильмы делаются для детей, с учетом их детской психики, с учетом их детского восприятия. То есть это что, целенаправленное разрушение?
Я не знаю. Конечно, так, такие утверждения, они голословны. Я не знаю. Просто существует у взрослых, ну, некоторые, ну, такие идиотизмы. Например, вот даже, ну, я на телевидении много десятков лет работаю, и, ну, считается, есть определенные шаблоны. Вот все должно быть по шаблонам. То есть сам продюсер, режиссер решают, что зрителю надо, а у зрителей не спрашивают. И только смотрят за счет рейтинга, как вот пытаются как-то регулировать. А вместо того, чтобы сеять разумное, доброе и вечное, они насаждают то, что едят. Но если людям дать есть то, что они захотят, например, детям, но они будут есть чипсы, запивать кока-колой, и все будут больные и так далее. Ну, надо же здоровую пищу, чтобы люди ели. И детей к этому приучать. А как приучать? Нужно совершенно изъять, чтобы им даже на глаза не попадались никакие Макдональдс. Если только в пустыне Сахара идешь, и нет никакой еды, ну, зашел в Макдональдс, съел и пошел дальше по песку. Ну, вот только так. Так же с этими мультфильмами. Есть прекрасные мультфильмы, там, Бэмби, например, которые учат добру, которые никто не бегает, там учат благородству, прекрасно все отрисовано. Хороший литературный текст, который учит доброкачественно, а не просто какие-то там покемоны прыгают, глаза таращат. Ну, в общем, не буду. На это только ругаться могу.
Есть вопрос?
Добрый вечер, слушаем вас. Слушаем вас, алло. Сорвался, да? Ну, ладно, пойдем дальше.
Подскажите, можно ли покрестить младенца без согласия матери ребенка?
Если она не согласна, можно даже ее убить. Но хорошо ли это?
Хорошо ли для ребенка?
Вообще, хороший ли поступок? Взять в отсутствие хозяина, залезть на его кровать в сапогах и
попрыгать.
И попрыгать. Ну, Ина, ну что это за глупости? Роди себе и крести.
Ну, если уже бабушка, уже
бабушка,
не родишь.
Бабушка, поди в детский дом и выбери себе ребеночка, возьми под опеку. И занимайся воспитанием, крести его, води в церковь, учи.
То есть чужого можно так вот?
Вообще чужой. Это твой, тебе государство доверит. Ты будешь сначала как опекун, а потом его усыновишь. Будет твой сынок.
А тут родной внучок.
А боже, какой же он тебе родной, если твоя родная дочка не хочет крестить? Значит, ты ее так воспитала. Ты!
Воспитала.
Надо было учить отче наш, надо было причащать, надо было деточку куличом и яйцом освященным кормить. Надо было Евангелие.
Да в то время сама еще в храм не ходила.
Она не ходила, не теперь кушай.
А теперь хочешь, чтобы
ходил? Ну, мало ли кто что хочет. Я хочу быть китайским императором. Я уже 100 раз говорю.
Не предлагают?
Нет, так и не предлагают. Я даже хотел для китайцев наших московских, в то время тогда было 80 тысяч, сделать радиостанцию китайскую. И уже хотя бы наших московских китайцев призвать, чтобы они меня выбрали. Вот. Я бы тогда начал учить китайский язык. И вот у нас было бы 1,5 миллиарда крещенных людей. Я как император бы им повелел, и все.
Для чего Богу нужно было воплотиться в человеческом теле?
Потому что Бог хотел принести людям благую весть о спасении.
Но благую весть мог бы принести и посланный пророк или ангел.
Но спасительная весть должна заключаться, что тот человек, землянин, который уверует во Христа как в Сына Божия и соединится с Церковью, которую Христос создаст, он привьется к нему как розга в виноградной лозе. И тот сок божественной благодати, который в лозе Христе движется, подавая ему жизнь, которая есть благодать Святого Духа, он начнет действовать и в сердце человека, который уверует в Сына Божия. В этом спасение, а не просто текст. Вот если человеку раздать текст, все бы, может быть, даже выучили наизусть. Очень многие общества, которые именуют себя церковью, они вот Писание читают. Как, ну, вот если взять русских наших, то мы им перевели на русский язык, они читают. Греческий же не разумеет, пользуются церковным. Но они же не могут им преподать благодать. Они могут только им сказать, вот, благодать, благодать, говорят очень много. А в этом нет благодати, потому что они не в церкви. Они создали свое общество. А тут нужно проявиться именно Христу. А это можно только через единую святую соборную и апостольскую церковь. Спасение приходит вот именно таким образом. И когда мы говорим спасение через слово, мы имеем в виду воплотившееся слово. Потому что Богу угодно, чтобы человек спасался через человеков. И первый человек, через которого пришло спасение, первой апостольской общине, это был Господь наш Иисус Христос сам. Они получили от Него благодать, а мы уже от них и так далее вот в веках.
Да, Господь говорит про себя, есть им дверь.
Да, конечно. Кто... Только Он есть дверь. А так это каждый может, как у Папы Карла там на холсте был очаг нарисован. Можно и дверь нарисовать, но это же не будет дверь, это будет рисунок на стене.
А что значит войти в дверь, которая есть Иисус Христос?
Заповеди. Они открывают эту дверь.
То есть человек, он начинает понимать Христа через исполнение его заповедей.
Не только понимать, он начинает его сердцем чувствовать. Он с ним через благодать сродняется. Он чувствует родство. Христос ему становится родным. Как русские люди говорят, вернее, советские, раньше такого слова не было, он переживает. Он переживает общение с Богом как реальный опыт.
Но вот мы видим в святых наших действительно такое переживание этого единение с Богом.
Ну да, конечно.
Но большинству людей такое единение недоступно получается.
Так они вообще не алчут и не жаждут. Поэтому Господь и говорит, если тебя сын просит камень, не подашь ему хлеба. То есть, ну, надо же Духа Святого хотеть. Они хотят совершенно другого. Сегодня одна женщина пришла 80 лет. Она там хлопотала за сына и племянника. Ей это все... Вот ей надо вот это и вот это. Или телефон там записать. Вот, вот что-то такое хочется. Вот. Вот.
То есть получается, что у людей... Желание, оно все равно здесь, в земной плоскости, все пребывает.
В 99% случаев. Поэтому христиане – это всегда малое стадо.
Хотя крещенных достаточно количество.
Ну, крещенных, все крещенные у нас. 86% крещенных. Что такое крещенный? Значит, человека подвели к двери.
Вот, батюшка, следующий вопрос, может быть, даже в продолжение этой темы. На одной из огласительных бесед я услышал от миссионера, который вел эту встречу, что те, кто крестился, те Божии, а те, кто нет, не Божии. Но ведь каждый человек чадо Божие или нет?
Каждый. Но каждый по своему... ну, происхождение. Но не каждый по духу. Поэтому, когда привели вот, родственников Христа спасили, говорит, вот твои братья и мать твоя. Он говорит, а кто мне брат и сестра и мать? Тот, кто слушает Слово Божие. То есть мало того быть по крови со Христом, единокровным быть с ним спасителем. Но главное, по духу. Все евреи земли и полукровки, они все в жилах носят кровь Христа Спасителя, сына Давидова. Ну, так и что? Что все по духу христиане? Нет. Разное можем встретить отношения. От равнодушия до нелюбви. Но есть и христиане.
Вот воспринять Духа Божьего, что человеку мешает? Только ли его, ну, как бы, вот, приземленность?
Да нет, ну, много факторов. Гордость, прежде всего.
То есть Дух Божий...
Бог гордым противится. Дух Святый не может войти в гордое сердце.
Так Бог гордым противится или гордый Богу противится?
Это одно и то же. Все синергично.
То есть гордое сердце закрыто.
Как, вот я говорю, человек бежит к Богу, Бог выбегает ему навстречу. А если человек бежит от Бога, Бог не бежит за ним. Просто время от времени будет его звать. А уж он как сам знает.
А часто у людей, вот даже в вопросах, звучит обида, почему Бог не бежит за человеком, который от него отвернулся.
Ну,
вот мой...
это говорит о том, что человек не знает Бога. Поэтому он как-то его наделяет какими-то странными свойствами, которые Богу совершенно чужды.
Жалуется там, вот мой сын и пьет, и там и гуляет, и вторую жену уже бросил. Почему Бог ему не поможет?
Ну, он не просит, если бы просил, помог. Понимаешь, Бог, он очень смиренный. Бог это вообще, вот, как Исаак Сирин сказал, это... Смирение – это одеяние божества. он как бы одет в эту порфиру смирения. Люди проклинают священников божественных, убивают, храмы рушат. Вот сейчас вот эти, те, которые, эти шайтаны называют себя мусульманами, сколько убили христиан. И детей, и женщин. Какие же вы мусульмане, если вы насилуете женщин? Где это в Коране написано? Что вы делаете? Вас ничего же, кроме денег, не интересует, побольше крови пролить. Шайтаны настоящие. Хуже всяких собак и диких зверей. Ну вот, что тут?
Ну, а мы хотим, чтобы нас Дух Божий поселился.
Если хотим, то надо понять, что это значит. Надо почитать жития святых, в которых он был. Преподобный Сергий, преподобный Серафим, преподобная мученица великая княгиня Елизавета, доктор Боткин, который был убит вместе с царской семьей, например, один из последних наших святых прославленных.
Ну что ж, батюшка, спасибо за передачу.
Пожалуйста.
Есть над чем подумать.
Всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.